49 человек. Это были новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 26 февраля, расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». Кроме того, у нас в эфире экономическая панорама, новости науки, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Я напомню, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, читаете ли вы общественно-политические журналы. Звоните к нам в студию через полчаса по телефону 8 800 222 12. Звонок, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. И присылайте ответы на этот вопрос на номер +7 8 903 743 2801. На пейджер в Москве его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов, и мы поговорим о том, какие темы сегодня будут подниматься в информационных выпусках радиостанции «Свобода». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Накануне 3 марта, когда в Москве должен начаться процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, продолжают поступать связанные новости, связанные с этими персонами. Так, вчера Михаилу Ходорковскому, вернее, вчера московский суд отказал в иске бывшего сокамерника Ходорковского Кучмы в иске к Ходорковскому, а сегодня Верховный суд будет рассматривать жалобу адвокатов Ходорковского на изменение меры пресечения, вернее, на продление ареста Ходорковскому. Оно было продлено Читинским судом до 17 марта, и адвокаты это решение оспаривают и требуют изменить меру пресечения на несвязанную с арестом.
Да, но как это сделать, если Ходорковский осужден по первому делу?
В том-то все и дело. Собственно, Ходорковский действительно уже сидит в тюрьме, он уже осужден по первому делу, и когда суд, когда суд принимал решение о помещении Ходорковского и Лебедева под стражу в связи с как обеспечением меры, да, по второму делу, адвокаты спросили, как Ходорковский может повлиять на следствие или повлиять на свидетеля, если он уже сидит в тюрьме, на что внятного ответа им никто не дал. И поэтому они пытаются, собственно, эту меру пресечения изменить, доказывая судам всех инстанций, что Ходорковский и Лебедев уже находятся под стражей и ничего уже никак повлиять на свидетелей не могут. Важно это вот почему. Потому что Ходорковский и Лебедев по первому обвинению должны находиться в колонии. Это один режим содержания, а мера пресечения нахождения под стражей во время следствия по второму делу — это режим содержания совершенно другой. Нахождение в тюрьме, в следственном изоляторе — это более жесткий режим. Собственно, это означает, что 3 марта, если эта мера пресечения не будет изменена, Ходорковский и Лебедев будут находиться в зале суда вот в этой клетке, ну, которую многие знают по всем судебным процессам в России. Сейчас вот был процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Все видели обвиняемых по этому делу в такой же клетке. Это, можно сказать, практически только российская практика. Но вот если удастся адвокатам сегодня в Верховном суде, наконец-то, в который уже раз доказать свою правоту, то, возможно, Ходорковский и Лебедев придут в суд хоть и не свободными людьми, но будут находиться там немного в другом качестве. И у нас есть комментарий адвокатов Михаила Ходорковского, который эту ситуацию даже лучше меня, конечно, расскажет, в чем здесь заключается юридический, так сказать, казус, и как видят адвокаты свои, какими они видят свои шансы на успешный исход сегодняшнего судебного заседания в Верховном суде России.
Вопрос о мере пресечения – это хронический вопрос, очень больной. По сути, это вопрос о том, что люди, пусть даже и осужденные, но осужденные к отбыванию в колонии общего режима, находятся фактически в условиях тюремного режима. Из 5 с лишним лет, прошедших с момента их задержания, уже более 4 лет. Без всяких законных и фактических оснований. Им придумали вот это новое дело, по этому новому делу придумали совершенно искусственно причину, чтобы их держать как следственно арестованных в следственном изоляторе, то есть в тюремном режиме. Ничего общего с законом это не имеет, но из раза в раз переписывается, как калька, одна и та же галиматья, про то, что человек, и так находящийся под стражей, лишенный свободы, может воздействовать на каких-то свидетелей, уничтожать какие-то доказательства, которые, как нам говорят, в других случаях уже давно собраны и находятся в деле, и, значит, никак на них нельзя воздействовать. И уж совсем смешно, может скрыться. То есть, может быть, они имеют в виду, те, кто это пишет, что у них система тюремная настолько коррумпирована, что там можно всех купить и убежать, Вот, я не знаю, я не хочу за них гадать. Но это все вот просто какая-то шизофрения.
Вадим Владимирович, и тем не менее, 26 числа в Верховном суде будет рассмотрение вашей кассационной жалобы.
Да, конечно.
Скажите, вот сейчас, когда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев этапированы в Москву, насколько велики шансы, что их отпустят под подписку о невыезде, и на судебные заседания по второму уголовному делу они будут приходить без наручников и присутствовать в зале не за решеткой?
Вообще говоря, клетка – это тоже большой вопрос сам по себе, даже для обвиняемого, содержащегося под стражей. Совсем не очевидно, что он должен сидеть в клетке. В цивилизованном-то мире, в общем, как бы этого не очень не есть. Это вопрос для Страсбургского суда, который нами уже там поставлен. А по существу вашего вопроса, мы будем продолжать этого добиваться, вот снятия этого безумного следственного ареста, который длится уже третий год, и путем обжалования предыдущих решений, и когда начнется новое судебное заседание, мы будем пытаться объяснять суду всеми нашими аргументами, которые только есть в нашем распоряжении, что это не только бессмысленно абсолютно, это еще и бесчеловечно, и к этому нет никаких ни законных, ни фактических оснований.
То есть я правильно понимаю, что одним из ваших первых ходатайств во время предварительных слушаний 3 марта будет ходатайство об изменении меры пресечения?
Ну, я бы сказал, что, наверное, правильнее будет ставить вопрос о ее отмене, а не даже не об изменении. Они и так лишены свободы приговором суда. Какая еще мера пресечения и для чего? Я не могу этого понять, и никто не может объяснить нормальным человеческим юридическим языком, как это все можно соотнести одно с другим.
С адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марк, ну, насколько я знаю, сегодня у нас будет в эфире довольно интересная воронежская история.
Да, тут тоже суд, но совершенно по другому поводу. Этот суд интересен в контексте высказывания нового российского патриарха Кирилла, который говорит, что при его руководстве РПЦ будет заниматься активным воцерковлением номинальных христиан. Так вот, еще до его прихода это воцерковление, можно сказать, началось в Воронеже. Здесь 1 сентября прошлого года, когда начинался учебный год, в одном из классов местной школы школа пригласила священника, чтобы осветить класс, не подумав о том, что среди учеников могут быть не только дети, чьи родители или они сами исповедуют православие. Но вот таким ребенком оказался Давид Перов, родители которого подали иск, потому что когда они пришли вечером забирать его из школы, они обнаружили Давида под лестницей внизу, где-то в подвале, который забился туда от страха, говорит, что его заставляли целовать крест, он ничего не понимал. Хотя, и, в общем-то, прокуратура признала правоту родителей, не имела школа права вроде бы проводить религиозный обряд, самый настоящий, да, не, заранее не получив согласия на это всех родителей, но, тем не менее, потом другой суд это решение отменил, вот судебная борьба продолжается, это история из Воронежа. Ну и, кроме этого, сегодня в нашем эфире мы вернемся к истории с грузинской песней на Евровидении, которая будет представлена в Москве 9 мая, когда этот конкурс состоится, из песни слова не выкинешь, говорят, ну вот, может быть, эту пословицу удастся опровергнуть. Именно сегодня будет пресс-конференция певицы Дианы Гурцкой, грузинской, которая представляла Грузию на Евровидении в прошлом году. И вот как можно выяснить из сообщений различных информационных агентств, Гурцкая якобы уговорила грузинскую группу Stephanie and 3G изменить слова своей песни, в которых, я напомню, содержится, как считают многие, антироссийская риторика. А именно, вот я читаю распечатку прямо с официального сайта Евровидения, что Stephanie 3G исполнит композицию «We don't wanna put in», что можно трактовать как «мы не хотим давления» или «мы не хотим Путина», представляющая игру слов. «Put in» обязательно будет воспринято как «Путин». В припеве песни поется «мы не хотим Путина», ну и так далее. В общем, я даже не буду сейчас целиком цитировать. Факт остается фактом. Если эта песня попадет на конкурс, это будет, конечно, возможно, скандал. И если Диане Гурцкой удалось эти слова из песни выкинуть, это тоже будет довольно интересно, поскольку беспрецедентный случай.
Ну, как мы видим, это уже скандал. Спасибо, Марк. Да, ну, а грузинская сегодня тема у нас будет в 9 часов в прямом эфире. Из Тбилиси будет наш специальный корреспондент Олег Кусов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу адвокатов Михаила Ходорковского. На месте авиакатастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В Израиле лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху начал переговоры о коалиции с крайне правыми партиями. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Грани времени». Темой программы было: послужит ли эффективной борьбе с коррупцией личное участие президента Медведева в сегодняшней коллегии, во вчерашней коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с гостями в студии. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Вновь в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
О чем мы поговорим сейчас?
О том, что всюду жизнь. Мы поговорим о международных новостях. Независимая газета опубликовала заметку под заголовком «Украина готовится к народным восстаниям». На самом деле все не так страшно, как может показаться из заголовка, потому что речь идет о непрекращающейся политической борьбе в соседней стране, о народных восстаниях, в которые могут вылиться разрозненные выступления, говорят оппозиция и правительство Юлии Тимошенко. Они опасаются, что президент Украины Ющенко может ввести в стране прямое президентское правление, утверждает независимая газета. Но сам Ющенко говорит о том, что на Украине необходим референдум о новой конституции. Напомню, что это независимая газета. Заметка, которая начинается на первой полосе: «Украина готовится к народным восстаниям». Газета «Ведомости» сообщает любопытную новость о формировании наднациональных европейских органов. В Европе будет создан Европейский совет по системным рискам. Задача этого нового органа – наблюдать за финансовыми институтами и банками. По сути дела, речь идет о создании Европейского министерства финансов или европейского аналога российского финмониторинга. «Надзор за Европой» – так называется эта заметка в газете «Ведомости». В газете «Коммерсант» в разделе «Мировая практика» рекомендовал бы всем выступление политолога Николая Злобина. Даже не знаю, как его назвать – американского политолога или российского политолога, американского по гражданству и российского по интересам, скажем так, который рецензирует выступление президента Барака Обамы. Николай Злобин в своем выступлении в газете «Коммерсант» отмечает, что Барак Обама в своей программной речи выделил три приоритета, три направления, по которым Соединенные Штаты будут выходить из кризиса. Первое направление – это энергетика, второе – реформа здравоохранения и третье – реформа сферы образования. По мнению Николая Злобина, американцы испытают чрезвычайный интерес и, на самом деле, симпатию к своему президенту благодаря тому, что только одно из этих направлений имеет отношение к экономике, а два других направлены на укрепление людского, человеческого потенциала страны – реформы здравоохранения и образования. Напомню, это политолог Николай Злобин в газете «Коммерсант». И, наконец, газета «Время новостей», ну и другие пишут о том, что принесло расследование падения турецкого лайнера в аэропорту Амстердама. Исключена версия теракта, скорее всего, не хватило топлива.
Спасибо, Михаил, но у нас есть в продолжении газетной темы еще ваше интервью с Юлием Дубовым. Журнал Smart Money опубликовал рейтинг беглых олигархов, встречи с которыми ищет российская прокуратура. Юлий Дубов, автор книги «Большая пайка», занимает в этом списке третье место. Это интервью записал Михаил Шевелев.
Так или иначе, вся эта история с беглыми олигархами или с теми, которые по тем или иным причинам не убежали и находятся, как я слышал, уже в Москве, это же все равно все связано так или иначе с тем, что называется передел собственности. Иногда к этому примешивается некая политика, но так или иначе это все связано с изъятием собственности.
Означает ли это, что нет уже обратного пути, потому что произошел такой масштабный передел собственности, что уже те люди, которые его производили, они от своего не отступятся?
На самом деле, в середине 90-х тоже было такое ощущение, что теперь собственность переделили и обратного пути уже нет. Оказалось, что есть, поэтому тут я бы не стал зарекаться. Всякое может быть.
С любой подобный процесс обратим.
Любой подобный процесс обратим, безусловно. Это время, оно в некотором смысле для русской истории вообще уникально. Если говорить о чисто ассоциативном ряде, то, как вы помните, в 30-е годы сначала стреляли одних, потом стреляли тех, кто их стрелял, потом стреляли тех, кто стрелял тех, которые стреляли. Ближайший аналог, к сожалению, как это не печально, 30-е годы.
Что стоит на самом деле вот за этими попытками Генеральной прокуратуры, других инстанций предъявлять вам все время довольно абсурдные обвинения. Ощущение такое, что им важно держать вас, ну, вас, других людей в вашем статусе, на расстоянии от России.
Нет, я думаю, что ситуация немножко не такая. Ну, во-первых, давайте сразу договоримся, что они, в общем, что я здесь в этой замечательной компании, как вы знаете, немножко сбоку припеку. А потом, ведь я же сказал, что это на самом деле такой очень банальный способ отнимать у людей собственность. Вот если к вам на улице подойдут, скажем, 10 человек и скажут, отдайте, а то будет плохо, то, наверное, вы отдадите. Но вообще это такое действие антисоциальное, когда у человека отнимают его собственность, правда? А любое антисоциальное действие, как мы знаем, для того, чтобы человек, замышляющий преступление, должен прежде всего подумать о том, каким образом спрятать следы и уничтожить улики. Вот они придумали для себя такой способ вовлечь в это правоохранительную и судебную систему, считая, что чем больше будет вот эта дымовая завеса, чем она будет плотнее, тем труднее будет разобрать тропинку, ведущую конкретному путинскому чиновнику или конкретному государственно мыслящему бизнесмену. Эта тропинка все равно никуда не денется.
На общественном мнении, скажем, в Англии, где вы находитесь, это как-то сказывается? Кто-то...
Абсолютно никак. У них довольно быстро сложилось определенное представление о состоянии правоохранительной судебной системы в России. Очень неблагоприятно.
С Юлием Дубовым беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. Сегодня в театре «Школа драматического искусства» в Москве будет представлен концерт «Персимфанс». Это своеобразная реконструкция музыкальных опытов начала 20 века оркестра без дирижера и шумового оркестра. С музыкантами встретилась моя коллега Тамара Леленкова.
Музыкальная лаборатория театра представляет свой первый публичный проект, который, по замыслу исполнителей, может погрузить зрителей в революционную культуру 20-х годов, передать музыкальный, по крайней мере, дух строителей нового мира, рассказывает один из участников проекта, контрабасист Григорий Кратенко.
Поскольку была сама идея сыграть просто что-то большим составом без дирижера, как это было когда-то, в процессе воплощения этой идеи выяснилось много интересных принципов, которые нужно соблюдать для того, чтобы все-таки это получилось. Во взаимном уважении все постарались друг друга слушать, что на самом деле практически невероятно.
В 20-е годы предполагалось, что музыка первого симфонического ансамбля без дирижера «Персимфанса» станет близка и понятна самым нескушенным слушателям. Современные исполнители добиваются той же цели. Разговор продолжает руководитель музыкальной лаборатории, пианист Петр Айду.
Еще мы взяли идею посадки кругом. Но вообще, когда люди сидят кругом, возникает какая-то совершенно другая ситуация.
Да, круг как символ объединения и какой-то даже бесконечности звуковой.
Беседу продолжает библиотекарь «Персимфанса» Константин Дудаков-Кашура.
Эта музыка как бы рождается сама по себе, естественным образом. И вот эта магия музыки, мне кажется, очень характеризует вообще «Персимфанс».
Увертюра к опере «Волшебная флейта» для кино клуба «Радио Школа Эстрады», она чем-то отличается от увертюры?
Это некое издание, сделанное в 30-м году, тоже в Москве. Это целая серия под названием «Оркестротека», который, что интересно и что тоже связывает это с ранней музыкой, отсутствие партитуры.
Отвечает Петр Айду.
Поскольку в аннотации сказано было, что эта музыка хорошо подходит для иллюстрации в кино массовых народных сцен праздничного характера, то Илья Чирков, литературный редактор нашего театра, сделал киномонтаж. Получился такой монстр 30-х годов. Таким образом, само собой, это все и складывается. То есть тут есть некая естественность. Я всем просто сказал сразу, что я предлагаю исполнить концерт Масалова, а вот вы предлагаете что-нибудь еще.
Прозвучал фрагмент первого концерта Александра Масалова, партии фортепиано «Петр Айду». Контрабасист Григорий Кратенко внес в программу концерта не менее редко исполняемое сочинение – балет «Трапеция» Сергея Прокофьева.
Очень редкая вещь в репертуаре современных театров, очень странная, со странной судьбой – балет «Трапеция». Музыка невероятно интересная, которую Прокофьев переделал в концертную пьесу в квинтет. Но в отличие от концертной пьесы, в балете чуть больше музыки. И вот, собственно, идея воплотить, моя такая боль и моя идея, которую я привнес в наш проект. Балет этот в нашем случае поставила Наталья Кагановская, замечательный хореограф. И в нем, помимо, собственно, танцоров, заняты еще и превосходные цирковые артисты, трюкачи, силачи, акробаты и гимнасты.
Трапецию предупреждает трудовой музыкальный номер на шум-ритм-музыку композитора Аврамова.
Рассказывает Константин Дудаков-Кашура.
Буквально перед началом второго номера собираются пятеро молодцов, берут в руки ножовки и молотки и на глазах зрителей собирают небольшую эстраду, на которой потом и танцуют балерины, грабияны, акробаты. И при этом музыка молотков и пил четко организована, звучит с таким бодрым духом и переходит, собственно говоря, в уже музицирующий квинтет.
Швабры изготовлены замечательным контрабасистом Алексеем Воробьевым. Путем приделывания к швабре струны для контрабаса и скворечника в качестве резонатора.
Научное название инструмента – пузифон.
Услышать, как звучит пузифон и прочие рабочие инструменты в руках современных музыкантов, верных традициям Первого симфонического оркестра без дирижера, можно будет сегодня вечером в Театре Школы драматического искусства.
Это был репортаж Тамары Лиленковой. А я напомню, что в следующие полчаса у нас тема прессы. В каком состоянии находится рынок печати сегодня в России? С Нового года не выходит журнал «Огонек», которому в этом году исполняется 110 лет. Ситуация на рынке прессы России. Наш вопрос к вам. Читаете ли вы общественно-политические журналы? Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и кроме того, вы можете отвечать на этот вопрос, присылая нам смс-сообщение на номер 8 903 743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». У кого есть возможность присылать нам сообщение по электронной почте, присылайте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и назову в конце этого часа несколько результатов спортивных. Вчера проходили матчи Лиги чемпионов. Челси английский под руководством Гуса Хиддинка, тренера российской сборной, обыграл Ювентус из Италии 1-0. Португальский Спортинг, в котором выступает российский футболист Марат Измайлов, был разгромлен на своем поле германской Баварией 0-5. Реал проиграл Ливерпулю 0-1. И Вильярреаль испанский сыграл ничью с Панатинаикосом из Греции 1-1. Сейчас в Москве 8:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве пройдут переговоры президентов России и Черногории Дмитрия Медведева и Филиппа Вуяновича. На месте катастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. Боинг 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку рухнул на землю и развалился на несколько частей. 9 человек погибли, 80 получили ранения. Всего на борту находились 135 человек. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире в 2008 году. В докладе говорится, что в России права человека находятся на осадном положении. Ужасным называется положение в Северной Корее. Отмечается, что ситуация с соблюдением прав человека в Китае не улучшилась. Верховный суд России рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания под стражей. В столице Египта, Каире, сегодня открывается конференция по примирению враждующих палестинских группировок. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в США еще не решили, будут ли они размещать объекты противоракетной обороны в Польше и Чехии. Об этом он сказал в интервью агентству Рейтер после переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон. По мнению Сикорского, у администрации Барака Обамы пока другие приоритеты. Центральное разведывательное управление США начало составлять ежедневные сводки о состоянии мировой экономики для президента Барака Обамы. По словам директора ЦРУ, экономический кризис может привести к изменениям внешней политики ряда стран, в том числе и России. В Афганистане погибли 4 британских военнослужащих. Пакистан обратился к США с просьбой передать ему беспилотные самолеты.
Это был краткий выпуск новостей. С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Экономический кризис внес существенные коррективы в работу российских печатных изданий. Из-за снижения объемов рекламы многие из них вынуждены сокращать тиражи, а то и сотрудников. В затруднительном положении оказались и издания, существующие за счет спонсорской помощи крупных медиахолдингов. На грани закрытия старейшее российское издание «Огонек». Из-за отсутствия финансирования журнал пропустил уже второй выход в этом году, рассказывает Любовь Чижова.
В этом году журналу «Огонек» исполняется 110 лет. Как отмечают его сотрудники, издание выходило даже в самые сложные моменты российской истории – во время революций, гражданской и Великой Отечественной войн. Но в начале 21 века издание, как и его последний владелец, холдинг «Телеком Инвест», столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Главный редактор журнала Виктор Лошак говорит, что в результате перепродажи «Телеком Инвест» обрел нового владельца. А вот «Огоньку» не повезло, его пока никто не купил. Из-за этого журнал и пропускает второй выход в этом году.
Вы знаете, что «Огонек» в январе и феврале не выходил в связи с тем, что компания, которая им владеет, сама поменяла владельца. И «Огонек» плохо вписался в эту сделку, и теперь непонятно, кто станет новым владельцем журнала, и отсюда есть проблемы с выходом. Но мне кажется, что в России с трудом, в принципе, выживает качественная пресса. Примеров тому множество. Вообще, недавно я прочел эссе Александра Генниса, который пишет о кризисе печати в Америке, где закрылся ряд качественных газет. И он пишет о том, что почему-то в мире в последнее время ум, любовь и чувства плохо продаются. А если говорить о нашей стране, она, конечно, отравлена той низкопробной продукцией, которая скорее идет от телевидения. Понизился какой-то уровень спроса, предъявляемого читателю к издателю.
По словам Виктора Лошака, все журналисты издания «Огонек» готовы возобновить работу, если появятся деньги. Поиском нового владельца журнала озаботилась российская власть. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник направил в Министерство связи и массовых коммуникаций запрос о мерах по спасению «Огонька». Издание со 110-летней историей не должно прекратить существование из-за финансовых трудностей, считает Борис Резник.
Я просил коллег-депутатов позаботиться судьбой «Огонька», потому как это, на мой взгляд, не просто коммерческий проект, а это общенациональный бренд, в котором заинтересованы должны быть и государство, и общество наше, гражданское, негражданское, любое, все наше российское общество. В этом году «Огоньку» исполняется 110 лет. Если вдуматься, он пережил очень тяжелые времена, был пик популярности, были какие-то провалы, затухания и так далее, но никогда журнал не прекращал свое существование, ни в годы революции, ни послереволюционные годы, годы гражданской войны. Это вообще очень плохой знак общества, если сейчас мы не примем какие-то меры экстренные, причем действительно всем миром надо это делать, для того, чтобы спасти этот журнал.
Говорил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник. В «Огоньке» отмечают, что в 2008 году журнал читали около 500 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну и напомню, что сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете присылать нам сообщение на номер 8 903 743 2801. Сообщение можете также посылать и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте, ее адрес mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, у нас есть первый звонок на линии. Николай из Брянской области. Николай, доброе утро. Читаете ли вы общественно-политические журналы?
Всем доброе утро. Нет, к сожалению, не читаю. Ну почему? Хотя при советской власти я, в общем-то, много читал, но сейчас, во-первых, они цены, понимаете, цены такие, что, скажем, прямо простому человеку это не по силам.
Ну а как вы считаете, сколько должен стоить общественно-политический журнал, чтобы он был доступен широкому кругу читателей?
Ну, он должен стоить столько, чтобы его покупали. Сколько конкретно? Ну, это дело такое, рынок показывает. Дальше, второе. Вы понимаете, там все ложь от начала до конца. Ведь журнал этот, как правило, редактируют те, которых я называю многошапочниками. Это сегодня он красный, завтра он белый, а послезавтра знает ли он сам, каким он будет. Это же неинтересно, понимаете?
Ну, Николай, не каждый журнал возглавляют такие люди.
Такие люди определяют политику, значит, это так или иначе отражается и на журналах. Вот. И у третьих, собственно говоря, есть другие, более легкие каналы информации. Скажем, вы на бебесях, я сам выступаю, как и у вас, вот, в утренней программе часто, когда дозвонюсь. Извините за нарушение русского языка, мы бебеси, если надо, и проскламяем, и проспрягаем. Вообще, дело такое.
Спасибо, так. Николай. У нас есть еще один звонок. Сейчас на линии прямого эфира Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро. Спасибо, что нам такие темы даете интересные, даете свободно высказаться. Ну, вот насчет стоимости вы спросили. Мне кажется, есть определенное, не обязательно ценой, числом выраженная цена, она должна составлять какой-то мизерный процент от достатка среднего. Вот мы раньше со своим скромным достатком, в среднем 130-150 рублей в семье на четверых, мы выписывали огонек, дай бог ему продление, причем с подпиской, здоровье, работница, знание силы вокруг света, техника молодежи, вот где, помните, схемы были всякие радиоприемников и яхты и прочего, «Октябрь», «Звезда», «Нева», ну, еще какие-то 5 газет, это уже долго перечислять. Вы же спрашиваете о журналах, да?
Ну, в первую очередь, да.
Да, ну ладно, я скажу, «Вечер», «Комсомолка», «Советская Россия», «Литературка», «Судебная экспертиза», что-то меня это очень всегда интересовало, «Фото» еще. Вот, и все это, понимаете, одновременно в одной семье 4 человек, родители мои, мы с братом. И вот мы теперь все это потеряли где-то с 90-х годов.
И сейчас вы ничего не выписываете?
Абсолютно. Мы выписываем за городом «Родник», местную газету, или еще как-то вторая у нас бывает газета, и только из-за программы. Она и выходит раз в неделю. Вот. Еще помните, на макулатуру мы имели возможность подписные издания иметь прекрасные, красивые. А теперь только вот «Антенна», журнал, и 3 радиостанции, знаете, какие.
Спасибо, Людмила. Это были звонки наших слушателей в студию. Так они отвечают на вопрос, читают ли общественно-политические журналы. Ну и, коль речь у нас шла о том, сколько должен стоить общественно-политический журнал, то давайте сейчас послушаем новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
В 2009 году доходы федерального бюджета России сократятся на 42%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 5,5% по сравнению с прежними планами. Таким образом, как заявил министр финансов Алексей Кудрин, дефицит бюджета может составить 8% ВВП. На его покрытие правительство готово потратить, в частности, более половины резервного фонда, объем которого составляет ныне почти 140 миллиардов долларов. Общий объем экономики России в январе 2009 года сократился к уровню декабря на 2,4%, а к уровню января 2008 года на 8,8%. Об этом сообщает Министерство экономического развития. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России сократился в 2008 году на 2,8% и составил примерно 27 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 60% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще 36% – предоставленные ими же кредиты. Общий объем всех иностранных инвестиций в Россию в 2008 году составил примерно 104 миллиарда долларов, на 14% меньше, чем годом ранее. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит 115,3 доллара за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства. Это примерно на 14% выше нынешней ставки, установленной с 1 февраля, но почти в 4,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. За месяц с 15 января по 14 февраля средняя экспортная цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно 314 долларов за тонну. Объем просроченной задолженности по заработной плате в России в течение января увеличился на 49% и составил к концу месяца почти 7 миллиардов рублей, сообщило Министерство экономического развития. Основная часть долга, почти 95%, пришлась на долю компаний и предприятий. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валютах на одну ступень. Прогноз новых рейтингов по шкале агентства, входящих в спекулятивную категорию, сохранен на уровне негативного.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Ну а сейчас в программе «Время свободы», обзор прессы. Мы посмотрим, что пишут газеты на общественно-социальные темы. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев.
Будем откровенны. Общественно-неполитические.
Да.
Да, есть некоторая усталость от политических скандалов и дрязг. Поэтому попробуем найти скандалы и дрязги в области неполитики. Существенная публикация в газете «Коммерсант». Это рецензия Арины Бородиной на показ на канале НТВ фильма Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва» Георгия Жукова. Арина Бородина высоко оценивает художественно-документальные достоинства этого произведения, считает, что это продукция, которая делает честь каналу НТВ, и приводит в подтверждение своего мнения Цифры рейтингов необычайно высокие. По Москве доля составила 22%, по стране в целом 16,3%. Очень высокие показатели, особенно для документального кино. При этом Арина Бородина отмечает, что фильм Алексея Пивоварова был поставлен каналом на какое-то стыдливое время. Это было 23 февраля, в День защитника Отечества, но время было выбрано позднее, не прайм-тайм. Несмотря на это, фильм, который рассказывает не самую приятную правду об одном из самых трагических и кровавых эпизодов Второй мировой войны, вызвал очень большой зрительский интерес. Боковое продолжение этой истории в газете «Московский комсомолец». Прокурор Чайка поддержал инициативу министра Шойгу ввести уголовную ответственность за отрицание факта победы советского народа, Советского Союза во Второй мировой войне. Если бы такая уголовная норма существовала, вполне, я думаю, Алексей Пивоваров, автор фильма «Ржев. Неизвестная битва» Георгия Жукова, мог бы под нее подпасть. Новые известия. Очень любопытное сочетание двух интервью в сегодняшнем номере новых известий. Бывший министр культуры Александр Соколов, ныне ректор консерватории, и журналист Илья Колосов. Тут произошла встреча разумов. Это надо прочитать, потому что редко так вот люди находят друг друга. Газета «Новое известие» выносит две цитаты из этих двух интервью. Бывший министр культуры говорит: «Надо тщательно подбирать слова, общаясь с прессой». Илья Колосов ему практически отвечает: «Журналист должен больше думать, прежде чем говорить». Это, безусловно, вот эти два человека нашли друг друга на странице газеты «Новое известие». Из других неполитических тем советую всем прочитать в газете «Газета» материал о том, что происходит вокруг Шуховской башни, старейшей телебашни страны.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода».
Новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского. На месте авиакатастрофы в аэропорту Амстердама продолжается расследование. В Израиле лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху начал переговоры о коалиции с крайне правыми партиями. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сможет ли судья Ольга Кудешкина вновь выйти на работу?
Комментарии экспертов.
Художник Андрей Бельжо знает, каким должен быть дом художника.
В блогах Свободы.
Блогер Катя Берман просит помощи. Не для себя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». В Минске на прошлой неделе с официальным визитом побывал Хавьер Солана. В Беларуси это событие стало итогом развивавшегося последние месяцы процесса налаживания контактов между европейскими организациями и белорусскими властями. Однако радикальное крыло белорусской оппозиции крайне критически оценивает действия Евросоюза, полагая, что европейские чиновники фактически дают карт-бланш Лукашенко для сохранения недемократического режима. К тому же в рядах самой оппозиции наметился серьезный раскол. Представители различных оппозиционных сил приняли решение войти в общественный консультативный совет, созданный около месяца назад при администрации президента. Те оппозиционеры, которые выступают против всяких контактов с властью, уже оценили это решение о сотрудничестве как коллаборационизм. Название статьи известной журналистки Ирины Халиб «Крысы бегут на корабль» демонстрирует степень, насколько далеко зашли разногласия между разными оппозиционными группами в Белоруссии. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Бывший замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников полагает, что Лукашенко, сформировав общественно-консультативный совет, строит своего рода потемкинскую деревню для Запада, желая получить кредиты и иного рода помощь. Но он не планирует реформировать политическую систему страны. Оппозиционеры, вошедшие в совет, помогают президенту укрепить режим без его модернизации.
Объявленная либерализация – это не что иное, как игра с Европой, в целом с Западом, в попытке получить кредиты, легитимацию режима лукашенковского. И она идет на фоне, в общем-то, непрекращающихся репрессий, непрекращающегося давления на гражданское общество, в целом на оппозицию. И на фоне постоянного заигрывания и более глубокого втягивания в российские сценарии, в том числе и военные. Я считаю, что в данный момент нельзя играть такие игры с режимом, потому что это помогает режиму, а не улучшению ситуации в Беларуси.
Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич – один из тех представителей оппозиции, кто согласился войти в совет при администрации президента.
Мы всегда стояли на позиции необходимости такого диалога в любой форме. Поэтому эта позиция не сегодняшнего дня. Нужно свободное общение. Это, безусловно, требует свободы средств массовой информации, но их у нас нет, и мы уже 15 лет находимся в окопах, выброшены на оригинальную такую яму. Поэтому любая возможность диалога, она полезна для демократии, для того, чтобы поменять общественные отношения к оппозиции, показать, что у оппозиции есть специалисты, профессионалы в любой области, есть люди, которые что-то делали уже и что-то сделали для страны.
Налаживание диалога – блеф, говорит Андрей Санников, поскольку власть уже заявила о своем нежелании учитывать мнение тех представителей оппозиции, которые будут участвовать в работе Совета.
Лукашенко в своих заявлениях прямо говорит, что никаких посредников он не потерпит, никаких грязных идей от оппозиции он принимать не будет. То есть желание даже на словах куда-то двигаться не прослеживается.
Станислав Богданкевич уверен, что стратегия полного отрицания возможности диалога с властью – это один из факторов, приведших оппозицию к тяжелейшему кризису.
15 лет мы не входили ни в какие структуры по диалогам, хотя добивались их. Ну и что, мы достигли чего-нибудь в обществе? Мы даже потеряли тот вес в обществе, который имели раньше.
Аналитик информационной компании «Белопан» Александр Класковский полагает, что белорусское общество организовано чуть сложнее, нежели это вытекает из модели политического противостояния между президентом и его противниками. Появились структуры гражданского общества, которые также намерены защищать свои интересы.
Есть так называемая титульная оппозиция, и есть, хотя и полузадушенная, но все-таки структуры гражданского общества. Есть какие-то организации, которые артикулируют интересы бизнеса, интересы каких-то других профессиональных корпораций. И вот преимущественно сейчас пытаются использовать это окно возможностей как раз структуры гражданского общества. Я бы сказал, что со стороны части титульной оппозиции это вызывает некую ревность. Одно дело баррикадная какая-то вот стратегия, абсолютно, кстати, бесперспективная в сегодняшних условиях, но по-своему удобная. И другое дело вот гибкость, умение использовать какие-то, конечно же, не идеальные, очень маленькие возможности, но политика это и есть искусство возможного.
Конструктивная работа в рамках Совета едва ли возможна, согласен Станислав Богданкевич, но у оппозиции появляется шанс напомнить о себе и своих идеях обществу.
Я не питаю иллюзий, что это какие-то переговоры с властью. Это не переговоры, это просто участие в диалоге. Это экспертное сообщество, которое будет обсуждать, скажем, какие-то вопросы. И мы, по крайней мере, в лицо изложим главе администрации, человеку, который близок к телу нашего диктатора. Чем плохо?
Александр Класковский предлагает вспомнить опыт Горбачевской перестройки, когда именно активность оппозиционных сил кардинально изменила вектор реформы.
Эти процессы, насколько они далеко пойдут, во-первых, зависит от таких форс-мажорных обстоятельств, как вот этот кризис, и во-вторых, будет зависеть как раз от того, насколько нестандартно, активно и цепко будут действовать сторонники перемен.
Первое заседание общественно-консультативного совета при администрации президента намечено на март. Тема «Экономический кризис в стране».
Это был мой коллега Андрей Бабицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Литвы. Там началась общественная акция под названием «Вернись в школу». Речь, однако, идет не об отлынивающих от учебы учениках. Известных и успешных в Литве общественных деятелей, артистов и бизнесменов призывают прийти в свою бывшую школу и поделиться со школьниками, как подчеркивается, собственным практическим жизненным опытом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Сделать школу ближе к жизни, преодолеть отчуждение, сблизить поколения, помочь ребятам в поисках авторитетных, достойных подражания личностей, сформировать в школах более дружескую, семейную атмосферу. Ради таких целей инициаторы акции «Вернись в школу» делают все, чтобы очень занятые взрослые пришли хотя бы некоторые, хотя бы раз в год туда, где сами раньше учились, и пообщались бы с учениками нынешними. И если в прежние годы на такие встречи со старшеклассниками звали только людей известных, то сейчас всех, кому есть что рассказать. Так что это не исключительно, как было в советские годы, передовики производства и космонавты, а люди разных профессий. Бывали случаи, когда, например, простая женщина своим рассказом о трудностях и счастье материнства производила на старшеклассников наибольшее впечатление. Или когда бывший выпускник школы, а ныне редактор издательства, рассуждал о силе красоты литературного языка и зле сквернословия. Или когда приходили выпускники прошлых лет, дети которых нынче посещают ту же школу. Руководитель проекта Эдмондас Бабянскас.
Как правило, авторитетами не являются даже чего-то достигшие родители. Они ругают малолетство по мелочам, даже разговора по душам серьезного иногда не происходит в семье. И даже их мнение ничего не стоит молодому человеку. Учителя, которые получают ниже зарплату, чем средние, молодые люди очень часто, как мерку удачливости человека, смотрят на его социальное положение и зарплату. Тоже не являются теми авторитетами. Именно возвращение людей, которые чего-то достигли, которые рассказывают о своей жизни, чем они занимаются, что они делают на работе, как они этого достигли. Даже не конкретные формулы удачи, а очень по-человечески и с той же стороны баррикады становятся более близкими людьми даже при короткой встрече, чем те учителя, которые с ними каждый день. Встречаемся с такими отзывами молодых людей. Мне так зацепило, были такие интересные люди, я сейчас буду иначе жить. Переосмысление своей жизни, даже подсознательное, и ведет к изменению поведения. Поставить себе цели, не обязательно дальние, близкие, и их научиться достигать. Такой процесс учебы, дешевый и натуральный, это достигает нереального эффекта. И мы тогда уже не работаем превенционными программами, а направляем свои усилия только на мотивационные.
Старшеклассница одной из вильнюсских школ Моника поделилась впечатлениями о встрече, на которую в их класс пришел живописец и фотохудожник Римантас Дихавичус. Наша встреча проходила в течение 2 часов, и весь класс сидел, слушая его, как говорится, затаив дыхание. Он известный в Европе и, конечно, в Литве фотохудожник, но я очень удивилась, когда узнала, как трудно он жил, когда узнала всю историю его жизни. Никто из нас и не представлял, что, оказывается, этот успешный человек после войны маленьким мальчиком остался сиротой, да еще вдалеке от своей родины. Он рассказывал нам об этом и всей своей жизни. Это очень впечатлило. После встречи я подошла к нему и еще раз спрашивала о конкретных работах, о его секретах живописных. Я тоже рисую и планирую поступать в Академию художеств в Вильнюсе. Общение со старшеклассниками полезно в этих случаях и самим гостям. Некоторые из них с удивлением обнаруживают в современных, как им казалось, поверхностных и довольно агрессивных школьниках, заинтересованных вдумчивых собеседников, ставящих серьезные, глубокие вопросы. Все зависит от того, насколько доверительным будет разговор. Раз сейчас в современную школу активно зовут ее бывших выпускников, значит, школа чувствует себя оторванной. Действительно, подтверждает Эдмондас Бабянскас, теряются многие связи, чувствуется отчуждение. Мы пытаемся его преодолеть, и не так все плохо.
Любые кризисы общества, я сейчас не в экономическом кризисе, приводят к увеличению видимости этого отчуждения. Не ценностной, а именно визуальный. Когда это приобретает более агрессивные формы, школа ориентируется не на воспитание личности, а человека, который ориентирован на знания. Эмоциональный интеллект остается в стороне. Нужно ставить иначе задачу, и тогда предпосылки на конфликт между поколениями будут уменьшаться.
Инициатор проведения акции «Вернись в школу» Эдмондас Бабянскас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В следующем часе нашей программы слушайте рассказ о ситуации в Грузии, где оппозиция требует новых президентских выборов. Также у нас будут новости мегаполисов и городской репортаж. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».